Вирджиния Вулф. «По морю прочь». Роман. Москва. Издательство «Текст». 2002 год. Посвящается Л.В. Глава первая. По узким улицам, ведущим от Стрэнда к набережной, не стоит ходить под руку. Если вы все-таки от этого не удержитесь, встречным клеркам придется прыгать в лужи, а молоденькие машинистки станут нетерпеливо топтаться у вас за спиной. На лондонских мостовых красоту никто не ценит, но необычность не проходит даром. Поэтому там лучше не быть слишком высоким, не носить долгополый синий плащ и не размахивать в воздухе левой рукой. Как-то в начале октября, в тот послеполуденный час, когда уличное движение становится особенно суетливым, по тротуару шли под руку высокий мужчина и дама. Гневные взгляды впивались им в спины. Украшенные авторучками и обремененные портфелями нервные маленькие люди, а по сравнению с этой четой все люди казались маленькими, боялись опоздать на деловые встречи, ни на минуту не оставляя мыслей о своем еженедельном жаловании, так что легко можно было понять неприязнь, с которой они смотрели на долговязую фигуру мистера Эмброуза и длинный плащ миссис Эмброуз. Однако некая отрешенность отгораживала обоих от злобы и недоброжелательности внешнего мира. Что касается мужчины, то, судя по движениям губ, он был погружен в свои мысли. В глазах женщины, неподвижно уставившихся поверх взглядов толпы, блестела печаль. Только насмешливое презрение ко всему окружающему помогало ей удержаться от слез. Но каждое прикосновение сновавших мимо людей явно причиняло страдания. Сделав над собой усилие, она минуту или две взирала на движение экипажей и машин по набережной, а затем, выбрав короткий промежуток между автомобилями, дернула мужа за рукав, и они пересекли улицу. Когда они оказались в безопасности на другой стороне, она осторожно высвободила руку из-под его руки, одновременно позволив своим губам расслабиться и задрожать. Вслед за этим из глаз ее полились слезы, и она, облокотившись на балюстраду, скрыла лицо от посторонних взглядов. Мистер Эмброуз стал было утешать жену, похлопывая по плечу, но она не обратила на это никакого внимания. Тогда, чувствуя, что неловко просто так стоять рядом с человеком, чье горе намного превосходит его собственное, он сцепил руки за спиной и стал не спеша прогуливаться по тротуару. Во многих местах набережная вдается в реку угловатыми выступами, похожими на церковные кафедры. Однако вместо проповедников их занимают мальчишки, которые удят рыбу, швыряют камешки или пускают в дальнее плавание комья смятой бумаги. У них острый глаз на все экстравагантное. Поэтому вид мистера Эмброуза, по их мнению, недопустимо странный, сразу привлек их внимание. Когда он проходил мимо, самый остроумный из них выкрикнул: «Синяя борода!» Мистер Эмброуз, боясь, что дальше они примутся за его жену, замахнулся на мальчишек тростью, отчего те окончательно уверились в его полной нелепости. И уже четверо хором закричали: «Синяя борода!» Хотя миссис Эмброуз стояла, не двигаясь неестественно долго, мальчишки не стали ее донимать. Около моста Ватерлоо всегда кто-нибудь смотрит на реку. Тихими вечерами там то и дело останавливаются парочки поворковать с полчаса. А то просто любители прогулок не упускают задержаться минуты на три и полюбоваться видом. Сравнив представившуюся их взором картину с виденными ранее и сделав подобающий вывод, они отправляются дальше. Иногда жилые дома, церкви и гостиницы Вестминстера напоминают очертания Константинополя в дымке. Иногда река бывает темно-пурпурной, иногда просто цвета грязи, а порой искристо-синий, как море. Всегда стоит взглянуть вниз и посмотреть, какая она сейчас. Но эта дама не любовалась ни далью, ни красотой вод. Единственное, что она видела с тех пор, как замерла у балюстрады, было медленно проплывавшее мимо круглое радужное пятно и клок соломы посередине. Пятно и солома все плыли и плыли в дрожащей прозрачности крупной слезы, которая наполнялась и капала в реку, и сразу же сменялась другой. Тут женщина услышала, громко, будто декламировали ей на ухо. «Ларс Парсенок Лузианский девятью богами клялся», а потом все тише, как если бы чтец стал удаляться. «Что великий дом Тарквиньев не постигнут больше беды». Примечание. Начальные строки стихотворения Гораций Томаса Бабингтона Маколия, 1800-1859 годы жизни, который больше известен как историк, публицист и политический деятель. Она, конечно, понимала, что пора вернуться ко всему этому, но сейчас она должна была выплакаться. Закрыв лицо ладонями, она еще самоотверженнее отдалась рыданиям, и ее плечи стали вздыматься и опадать с четкой размеренностью. Такой увидел ее муж, когда, дойдя до сверкающего отполированной поверхностью сфинкса и, столкнувшись с продавцом открыток, повернул обратно. Стихи оборвались. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и сказал: «Дорогая». В его голосе слышалась мольба, но она отвернулась, как бы говоря: «Тебе ни за что не понять». Однако он не оставил ее, и ей пришлось вытереть глаза и поднять голову, и увидеть фабричные трубы на том берегу. А еще она увидела арки моста Ватерлоо и повозки, двигавшиеся в них, как звери-мишени в тире. Все это она могла едва разглядеть, но она это видела, а вторжение зримой реальности означало, что пора прекращать плач и идти дальше. «Я бы лучше пошла пешком», — сказала она, когда муж ее остановил экипаж, в котором уже сидели два дельца из Сити. Ходьба постепенно рассеивала ее горестную сосредоточенность. Стреляющие выхлопами автомобили, более похожие на сверхъестественных пауков, чем на земные средства передвижения, громыхающие телеги, позвякивающие двуколки, маленькие черные кареты заставляли ее обратить мысли к миру, в котором она жила. Где-то там, далеко, за шпилями, за вздымающимся горой, дымом города, ее дети сейчас спрашивают о ней и получают уклончивый, успокаивающий ответ. К разделявшей их громаде из улиц, площадей, казенных зданий, она испытывала, на удивление, мало теплых чувств, несмотря на 30 из 40 лет ее жизни, проведенные в Лондоне. Она умела читать обличья людей, проходивших мимо. Были среди них богачи, сновавшие в этот час между обиталищами себе подобных. Были работяги, фанатически сосредоточенные только на своем деле и ни на чем другом. Эти ровными рядами брели на работу. Были и бедняки, несчастные и озлобленные, какими им и следовало быть. Уже хотя городская дымка еще пронизана была солнцем, оборванные старики и старухи клевали носом и засыпали на скамейках. Взгляд, уставший высматривать красоту, окутывающую мир, обречен остановиться на уродливом острове, который всегда под ней. Начавшийся мелкий дождь окрасил мир в глазах миссис Эмброуз в еще более мрачные тона. Намалеванные на фургонах нелепые названия нелепых компаний выглядели пошло и вызывали досаду, как плоская шутка. «Спрулс – производитель опилок» или «Граб» – каждый клочок использованной бумаги в дело. Храбрые влюбленные, укрывшиеся под одним дождевиком, казались ей соединенными развратом, а не любовью. Самодовольные цветочницы, чьи пересуды всегда так интересно послушать, теперь были просто сворой мокрых ведьм, а их красные, желтые и голубые цветы, тесно увязанные в букеты, всем своим видом говорили, что они уже никогда не расправят примятые лепестки. Даже ее муж, шедший быстрым размеренным шагом, иногда взмахивая свободной рукой, на фоне летающих в небе чаек преобразился то ли в викинга, то ли в раненого Нельсона. «Ридли, может, поедем?» «Может, поедем, Ридли?» Миссис Эмброуз пришлось почти кричать. В этот момент мысли ее спутника унесли его куда-то далеко. Экипаж, мерно подрагивая, пошел прямо и вскоре вывез их из Вест-Энда и окунул в Лондон. Ей представилось, что весь остальной Лондон один необъятный завод, где все жители рабочие, а Вест-Энд со своими электрическими фонарями, отражающими желтый свет зеркальными витринами, аккуратными домиками и маленькими подвижными фигурками, семенящими по тротуарам или колесящими по мостовым, и есть единственное изделие этого завода. А еще ей представилось, что Вест-Энд – это маленькая золотая кисть на краешке огромного черного плаща. Заметив, что навстречу им не попалось ни одного двухколесного экипажа, но все только фургоны и телеги, а среди сотен увиденных ею мужчин и женщин ни разу не мелькнули ни джентльмен, ни леди, миссис Эмброуз подумала, что в бедности нет ничего необычного, и что Лондон – город бесчисленных бедняков. Испуганная этим открытием, она осознала, что все дни своей жизни кружила возле площади Пикадилли, поэтому вид здания, построенного советом лондонского графства для вечерних школ, принес ей большое облегчение. «Господи, какое унылое строение!» – проворчал ее муж. «Бедные создания!» На нее, терзаемую тоской по собственным детям, картинами бедности и дождем, эти слова подействовали как щепотка соли, брошенная на открытую рану. Тут экипаж встал, потому что, двигаясь дальше, он рисковал быть раздавленным, как яичная скорлупа. Широкая набережная, где хватало места и для пушек, и для кавалерийских эскадронов, теперь сузилась до мощеного булыжником проезда, до отказа забитого телегами. В нос ударили запахи солода и растительного масла. Пока ее муж читал наклеенные на кирпичную стену объявления об отправке судов в Шотландию, миссис Эмброуз стала делать отчаянные усилия что-нибудь разузнать. Однако все окружающие, окутанные желтоватой дымкой, были целиком поглощены погрузкой мешков на телеги, и от них не удалось добиться ни помощи, ни внимания. Но тут свершилось чудо. К мистеру и миссис Эмброуз подошел старик, осведомился об их затруднениях и предложил подвести их до корабля на своей лодке, пришвартованной у подножия лестницы. Недолго поколебавшись, они вверили себя старику, уселись в лодку и вскоре уже раскачивались на волнах. А Лондон превратился в два ряда зданий по обе стороны. Зданий квадратных и зданий длинных, вытянувшихся в линии, как игрушечная улица из детских кубиков. В течение реки чувствовалась великая мощь. Здесь и там в воде плескались блики желтого света. Грузные баржи спускались вниз, опекаемые юркими буксирами. Быстрее всех носились полицейские катера. Ветер дул в сторону моря. Гребная лодчонка, в которой они сидели, подскакивала и проваливалась, пробираясь поперек линии движения. На середине реки старик сложил руки на веслах, отчего вода забурлила у их лопастей. И заметил, что раньше он переправлял через реку множество людей, а теперь на тех же бойких местах редко кто попадется. Казалось, он вспоминал времена, когда его лодка, отчалив от зарослей камыша, перевозила изящные ножки на луга Розерхайза. Примечание. Розерхайз. Исторический район Лондона, где в XVIII веке был увеселительный парк. Во время действия романа там помещались доки. «Теперь им мосты подавай», — сказал он, махнув в сторону причудливых очертаний Тауэрского моста. Хелен с грустью посмотрела на человека, водой отделявшего ее от детей. С грустью взглянула она и на корабль, к которому они приближались. Он стоял на якоре на самой середине течения, и если напрячь глаза, уже можно было разглядеть его имя — Ефросина. В спускающихся сумерках они едва могли рассмотреть линии оснастки, мачты и темный флаг, расправленный ветром в обратную от них сторону. Когда лодчонка подчалила к пароходу, старик втащил весла на борт и, еще раз указав наверх, заметил, что корабли всего мира поднимают такой флаг в день отплытия. В глазах обоих его пассажиров синий флаг представился зловещим знаком. Души их наполнились мрачными предчувствиями. Но, тем не менее, они встали, взяли свои вещи и взобрались на палубу. Мисс Рэчел Винрес, 24 лет, стояла в нижнем салоне корабля, принадлежавшего ее отцу, и нервничала в ожидании своих дяди и тети. Начать с того, что, хотя они и были ее близкими родственниками, она их почти не помнила. Потом они были пожилые. Наконец, как дочь своего отца, она обязана была развлекать их. От первой встречи с ними она ожидала того, что обычно ожидают современные люди от знакомства с себе подобными, отнесясь к нему как к очередному физическому неудобству, вроде тесных туфель или сквозняка. Рэйчел уже была неестественно напряжена. Она принялась укладывать вилки на обеденном столе строго параллельно ножам. И тут услышала мужской голос, мрачно проговоривший: «В темноте ничего не стоит упасть с этих ступенек вниз головой». А женский голос добавил: «И убиться насмерть». На последнем слове женщина показалась в дверях. Высокая, большеглазая, закутанная в багровую шаль, миссис Эмброуз была необыкновенно хороша, хотя в ней не чувствовалось тепла. Глаза ее смотрели прямо и оценивающе. Ее лицо было мягче античных лиц, но в то же время в нем было гораздо больше решительности, чем у обычной миловидной англичанки. «Рэйчел!» «Ну, здравствуй!» — сказала она и протянула руку. «Здравствуй, дорогая!» — сказал мистер Эмброуз, склоняя голову для поцелуя. Его племяннице сразу и безотчетно понравились его угловатая фигура, большая голова, крупные черты лица и проницательные, но в то же время наивные глаза. «Позовите мистера Пеппера», — велела Рэйчел слуге. Сели муж и жена по одну сторону стола, а их племянница напротив. «Отец попросил меня начать», — объяснил Рэйчел. «Он очень занят там с командой. Вы знаете мистера Пеппера?» Тихо вошел невысокий человечек, похожий на деревце, перекошенное ураганом на одну сторону. Кивнув мистеру Эмброузу, он пожал руку Хелен. «Сквозняки!» — пожаловался он, поднимая воротник пиджака. «Вы по-прежнему страдаете ревматизмом?» — спросила Хелен. Голос у нее был низкий и чувственный, хотя сейчас она говорила с отсутствующим видом. Перед ее глазами еще стояли картины города и реки. «Кто раз встретился с ревматизмом, боюсь, не расстанется с ним никогда», — ответил человечек. «В некоторой степени это зависит от погоды, хотя не настолько, как принято считать». «Во всяком случае, от этого не умирают», — сказала Хелен. «Как правило, нет», — согласился мистер Пеппер. «Суп, дядя Ридли?» — спросил Рэйчел. «Спасибо, дорогая», — отозвался тот и, протягивая свою тарелку, вполне различимо прошептал со вздохом: «Она совсем не похожа на мать». Хелен не успела вовремя грохнуть стаканом об стол, поэтому Рэйчел все услышала и тут же густо покраснела. «Как же эти слуги обращаются с цветами?» — торопливо проговорила она. Поджав губы, она поставила перед собой вазу и стала вынимать из нее мелкие тугие хризантемки, аккуратно, одна к одной, раскладывая их на скатерти. Последовала пауза. «Ведь вы знали Дженкинсона, Эмброуз, не так ли?» — спросил через стол мистер Пеппер. «Дженкинсона из Питерхауза». Примечание. Беседуя между собой, Эмброуз и Пеппер упоминают названия, связанные с Кембриджским университетом, хотя некоторые из этих названий вымышлены. Питерхауз — Кембриджский колледж, Кэтс — Кембриджский колледж Святой Екатерины, Джеллоби — коллекция Брюса — вымышлены. «Умер», — сказал мистер Пеппер. «Боже! Я знал его лет 100 назад. Он еще перевернулся на челноке, помните? Чудаковатый тип. Женился на юной табачнице и жил на болотах. Не слышал, что потом с ним стало». Примечание. Болото — низменная местность в Восточной Англии. «Виски! Морфий!» — со зловещей лаконичностью сообщил мистер Пеппер. «Написал комментарий. Говорят, безнадежный бред». «А ведь у него были большие способности», — сказал Ридли. «Его предисловие к Джеллоби до сих пор держится». «Что, кстати, удивительно, учитывая, как быстро сменяются учебники». «Кажется, еще у него была какая-то теория насчет планет», — спросил Ридли. «С мозгами у него было не все в порядке, это точно», — кивнул мистер Пеппер. В этот момент по столу прошла дрожь, фонарь снаружи закачался. Сейчас же несколько раз пронзительно прозвенел электрический звонок. «Отбываем», — сказал Ридли. Затем пол будто приподняло волной, слегка, но ощутимо. Потом уронило вниз и опять приподняло еще более ощутимо. Огни в незашторенном окне пошли назад. Корабль издал громкий, тоскливый зов. «Отбываем», — сказал мистер Пеппер. Другие корабли также печально ответили с реки. Ясно были слышны плеск и шелест воды. Судно покачивалось, и стюарду, который принес тарелки, пришлось удерживать равновесие, когда он задергивал занавес. И снова беседу прервала пауза. «А что Дженкинсон из Кэтса? Вы еще поддерживаете с ним отношения?» — спросил Эмброуз. «Так же, как и все. Собираемся раз в год. В нынешнем году он имел несчастье потерять жену, поэтому встреча была довольно тягостной». «Да, понимаю», — согласился Ридли. «У него есть незамужняя дочь, которая вроде ведет его хозяйство, но это, разумеется, совсем уже не то, особенно для человека его возраста». Оба джентльмена глубокомысленно покивали, очищая яблоки. «Ведь он, сдается, написал книгу?» — спросил Ридли. «Написал, но больше уже не напишет», — заявил мистер Пеппер с такой свирепостью, что привлек внимание обеих дам. «Не напишет больше ни одной, потому что и ту за него написал кто-то другой», — продолжал мистер Пеппер, подпуская все больше яда. «Иначе и быть не может, если все постоянно откладывать на потом, собирать окаменелости и приделывать нормандские арки к свинарникам». «Признаюсь, я ему сочувствую», — проговорил Ридли с меланхолическим вздохом. «Я испытываю симпатию к людям, которые ничего не могут начать». «Горы хлама, скопившегося за жизнь, прожитую зря», — не унимался мистер Пеппер. «У него столько хлама, что и в хороший сарай не влезет». «А некоторым из нас этот порог незнаком», — сказал Ридли. «Только что вышла еще одна работа нашего общего друга Майлза». Мистер Пеппер издал короткий едкий смешок. «По моим подсчетам, он выпускает 2,5 тома ежегодно, что, если вычесть время, проведенное им в колыбели, и другие издержки, свидетельствует о похвальнейшей плодовитости». «Да, вполне оправдалось то, что говорил о нем старый ректор». «Они были в таких отношениях», — сказал мистер Пеппер. «Вы знаете о коллекции Брюса? Между нами, конечно». «Еще бы», — со значением ответил Ридли. «Для богослова он был весьма фриволен». «Водяная колонка в переулке Невилля?» «Именно. Обе дамы, как и приличествует их полу, прекрасно умели поддерживать беседу мужчин, не прислушиваясь к ней, а тем временем, никак не подавая виду, думать о чем-либо своем. О воспитании детей, об использовании противотуманных сирен в опере или о чем угодно еще». Хелен лишь показалось, что Рэйчел для хозяйки не слишком-то хлопотлива, а еще, что ей следовало бы унять свои руки. «А может, — предложила наконец Хелен, — и обе они поднялись и вышли, к легкому удивлению джентльменов, которые либо полагали, что дамы внимательно их слушают, либо вообще забыли о присутствии женщин. Уже в дверях Рэйчел и миссис Эмброуз услышали, что Ридли сказал, откидываясь в кресле: «Да, много странного случалось во время она». А оглянувшись, увидели, как вдруг переменился мистер Пеппер. Теперь одежда на нем будто сидела свободнее, а сам он стал похож на подвижную и проказливую старую обезьянку. Укутав головы газовыми платками, женщины вышли на палубу. Теперь судно ровно шло вниз по реке, мимо темных силуэтов, стоящих на якоре кораблей, а Лондон превратился в огненный рой, над которым мерцал бледно-желтый ореол. Горели огни больших театров, огни длинных улиц, светились бесчисленные соты домашнего уюта и одинокие огни в вышине. Тьма никогда не поглотит их. Сотни лет уже тьма не опускалась на это место. Жутко было сознавать, что город обречен сверкать до конца времен, все так же и все там же. По крайней мере, это было жутко сознавать людям, пустившимся в морские странствия. В их глазах город был подобен отделенному от остальной земли кургану, на котором человек оставил вечные рубцы и зажег на нем вечное пламя. С палубы корабля им показалось еще, что город похож на трусливо припавшего к земле, сидящего на корточках скрягу. Они стояли рядом, облокотившись на перила, и Хелен спросила: «Ты не замерзнешь?» Рэйчел ответила: «Нет», и, немного помолчав, добавила: «Как красиво!» Уже мало что было видно. Мачты, темные очертания берега, ряд сверкающих иллюминаторов невдалеке. Судно пыталось идти против ветра. «Как дует! Как дует!» Рэйчел хватала ртом воздух, и ветер будто швырял слова обратно ей в горло. Рядом с ней ветру сопротивлялась и Хелен. Но вдруг, словно подхваченная демоном движение, она понеслась по палубе, придерживая руками волосы и путаясь ногами в юбках. Однако постепенно неистовый дух ослаб, и скоро от него остался лишь холодный резкий ветер. Через щель между шторами они увидели, что в столовой уже пошли в ход длинные сигары, что мистер Эмброуз резко откинулся в кресле, а мистер Пеппер собрал щеки в глубокие складки, и лицо его стало похоже на вырезанное из дерева. Отзвук громкого смеха едва донесся до женщин, но тут же потонул в шуме ветра. Там, в тепле, в сухости, в ярком желтом свете, Пепперу и Эмброузу не было дела ни до грохота стихии, ни вообще до чего-либо нынешнего. Они пребывали сейчас в Кембридже, году эдак в 1875-м. «Они старые знакомые», — улыбнулась Хелен, глядя на них. «Так, ну а нам найдется комната, чтобы посидеть?» Рэйчел открыла дверь. «Это скорее веранда, а не комната», — сказала она. И правда, здесь было мало от замкнутого постоянства человеческого жилища на твердой земле. Посередине к полу был привинчен стол, а стулья прибиты к стенам. От тропического солнца настенная обивка выгорела и приобрела бледный, зеленовато-голубой оттенок. Зеркало в рамке из раковин его смастерил Стюарт долгими тягучими часами в южных морях. Хотя и грубо сработанное, привлекало глаз, как затейливая диковина. Каминная доска была задрапирована плюшевой занавеской с кистями и украшена скрученными раковинами с красным нутром, похожими на рога единорогов. Два окна выходили на палубу. От лучей, бивших через них, когда корабль жарился под солнцем где-нибудь на Амазонке, гравюры на противоположной стене выцвели до блеклой желтизны. И теперь Колизей едва можно было отличить от королевы Александры, играющей со спаниелями. Примечание. Королева Александра, супруга Эдуарда VII, короля Англии с 1901 года. Пара плетеных стульев приглашала погреть руки у каминной решетки с облупившейся позолотой. Над столом висел большой фонарь, из тех, что издалека возвещают путнику в темных полях о близости жилья. Странно, все оказываются старыми знакомыми мистера Пеппера, нервно проговорила Рэйчел. Она чувствовала себя неуютно из-за холода и странной молчаливости Хелен. «Ты, наверное, к нему привыкла?» — спросила ее тетка. «Он похож на это». Рэйчел направила свет фонаря на окаменелую рыбу в сухом аквариуме и взяла ее в руки. «По-моему, ты слишком жестока», — заметила Хелен. Рэйчел тут же попыталась смягчить то, что вырвалось у нее против воли. «Я не так хорошо его знаю», — сказала она и поспешила укрыться за фактами, поскольку ей казалось, что старшие всегда предпочитают их чувствам. Она поведала все, что знала о Уильяме Пеппере. Когда они жили дома, он навещал их каждое воскресенье. Он разбирался во всем – в математике, истории, древнегреческом, зоологии, экономике и в исландских сагах. Он перелагал персидские стихи на английскую прозу и английскую прозу на греческие ямбы. Также он был специалистом по нумизматике и почему-то еще, кажется, по движению транспорта. Он отправился с ними то ли чтобы собирать какие-то морские диковины, то ли чтобы написать о возможном пути Одиссеевых странствий. Его главным увлечением были древние греки. «У меня есть все его брошюры», — сообщила Рэйчел. «Такие маленькие, тонкие желтые книжечки». Судя по всему, она их не читала. «Он когда-нибудь любил?» — спросила Хелен, садясь. Этот вопрос вдруг оказался к месту. «У него вместо сердца старый башмак», — заявила Рэйчел, забыв сравнение с окаменелой рыбой. Однако ей тут же пришлось признать, что она никогда не спрашивала об этом мистера Пеппера. «Я спрошу его», — сказала Хелен. «Когда я в последний раз тебя видела, вы покупали рояль», — продолжила она. «Помнишь? Рояль, комната в мансарде, высокие растения с колючками». «Да, и мои тетки говорили, что рояль провалится сквозь пол. Но в их возрасте оказаться однажды ночью придавленными насмерть уже не страшно». «Я не так давно получила письмо от тети Бесси. Она боится, что ты испортишь себе руки, если и дальше будешь столько играть. Предплечья станут мускулистыми, и потом никто не женится, да?» «Она не так прямо выразилась», — ответила миссис Эмброуз. «О, конечно! Как можно?» — вздохнула Рэйчел. Хелен посмотрела на нее. Черты ее лица были, пожалуй, слишком мягкими. Однако выразительность ему придавали большие, немного удивленные глаза. Красивой ее вряд ли можно было назвать, особенно когда она находилась в помещении, потому что ее внешности явно не хватало живого цвета и четкости линий. Нерешительность в разговоре и еще больше неумение подбирать нужные слова наводили на мысль, что Рэйчел не слишком развита для своих лет. Миссис Эмброуз до этого момента говорила с Рэйчел, не особенно задумываясь. Но сейчас ей пришло в голову, что не очень-то весело будет провести на борту корабля 3 или 4 недели, за которые ей волей-неволей придется сблизиться с племянницей. На Хелен и сверстницы нагоняли тоску, а уж юные девушки наверняка еще хуже. Она опять посмотрела на Рэйчел. О да, ей ясно представилось, какой та может быть вялой, бессмысленно сентиментальной. И что ей не скажешь, все будет как камушек в воду. Пойдут круги, а потом ничего. В этих девушках не за что зацепиться. В них нет ничего твердого, постоянного, надежного. «Сколько же, — сказал Уиллоуби, — 3 недели или все-таки 4?» Она попыталась припомнить. В этот момент, однако, распахнулась дверь, и вошел высокий дородный человек. Это был сам Уиллоуби, отец Рэйчел и зять Хелен. Он сразу подошел к ней и сердечно пожал руку. Он не был толстяком. Слишком много жира понадобилось бы, чтобы сделать такого гиганта действительно толстым. Лицо у него тоже было большое, но с мелкими чертами и здоровым румянцем на щеках. Оно явно было гораздо более приспособлено к солнцу и ветру, чем к выражению чувств или к тому, чтобы отвечать на чувства других. «Как приятно, что ты поехала», — сказал он. «Нам обоим так приятно». Рэйчел что-то согласно шепнула в ответ на отцовский взгляд. «Мы уж постараемся, чтобы тебе было удобно. И Ридли. Мы считаем, что для нас честь позаботиться о таком человеке. Будет кому поспорить с Пеппером. Я-то на это никогда не отваживаюсь». «Ну как тебе это дитя? Выросла, правда? Совсем уже взрослая, да?» Все еще держа Хелен за руку, он обнял Рэйчел за плечи, заставив обеих оказаться в несколько неловкой близости, но Хелен продолжала смотреть в сторону. «Как думаешь, она не подкачает?» — спросил Уиллоуби. «Конечно нет», — сказала Хелен. «Ведь мы ожидаем от нее великих дел». Он сжал плечо дочери, а затем выпустил ее из объятий. «Ну а теперь о тебе». Они уселись рядом на диванчике. «Как твои дети? Надеюсь, в добром здравии? Они уже, кажется, в школу пойдут, да? На кого похожи? На тебя или на Эмброуза? Готов поспорить, они у вас на редкость смышленые». Тут Хелен заметно оживилась и рассказала, что ее сыну 6 лет, а дочери 10. Все говорят, что мальчик похож на нее, а девочка на Ридли. Что касается смышленности, то им палец в рот не клади, это точно. И она, немного смущаясь, позволила себе припомнить смешной случай со своим сыном, как он, на минутку оставленный без присмотра, схватил пальцами кусок масла и побежал с ним к камину, чтобы бросить масло в огонь. Просто так, ради интереса. И этот интерес был ей так понятен. «Но ты дала сорванцу понять, что такие шутки никуда не годятся? Шестилетнему ребенку? Я не думаю, что это так серьезно». «Ну, я старомодный отец». «Вздор, Уиллоуби. Вот Рэйчел лучше меня поймет». Уиллоуби явно ожидал от дочери поддержки, но не дождался. В ее глазах ничего нельзя было рассмотреть, как в темной воде. Руки по-прежнему играли с окаменелой рыбой. На лице застыло отсутствующее выражение. Старшие стали обсуждать, что необходимо сделать для удобства Ридли. Стол поставить так, чтобы обязательно было видно море, но подальше от котлов, и чтобы мимо не ходили люди. Если он не отдохнет от работы сейчас, когда все его книги запакованы, то не отдохнет уже никогда. Ведь там, в Санта-Марине, Хелен знала по опыту, он станет работать целые дни напролет. «Все его ящики, — сказала она, — битком набиты книгами». «О, тут положись на меня! Положись на меня!» — воскликнул Уиллоуби, очевидно намереваясь сделать больше, чем она от него хотела. Тут, однако, в дверях показались Ридли и мистер Пеппер. «Приветствую, Винрес!» — сказал Ридли, протягивая вялую руку, с таким видом, будто их встреча должна была нагнать тоску на них обоих, но больше, конечно, на него самого. Уиллоуби проявил ту же сердечность, что и к Хелен, но несколько сдерживаемую почтением. Некоторое время никто ничего не говорил. «Мы видели, как вы хохотали», — нарушила молчание Хелен. «Мистер Пеппер, должно быть, рассказал хороший анекдот». «Вздор! Все его анекдоты были плохие», — проворчал ее муж. «Ты все так же строг в суждениях, Ридли», — вступил мистер Винрес. «Мы так вам надоели, что вы ушли», — сказал Ридли, обращаясь к жене. Поскольку это было правдой, Хелен не стала спорить. Только спросила: «Но когда мы ушли, анекдоты стали лучше?» И это оказалось излишним, потому что муж ее еще больше помрачнел и сказал: «Они стали еще хуже, если только это возможно». Теперь все присутствующие почувствовали изрядную неловкость. Последовала длинная напряженная пауза. Обстановку разрядил мистер Пеппер, который вдруг бросился на стул и поджал под себя ноги, будто старая дева, увидевшая мышь. Все из-за того, что по его щиколоткам прошелся сквозняк. Так, нахохлившись, обняв руками колени, мистер Пеппер стал похож на статую Будды. С этого возвышения, посасывая сигару, ни к кому отдельно не обращаясь, потому что никто не просил его об этом, он принялся глубокомысленно рассуждать о неведомых глубинах океана. Он признался, что удивлен, как это у мистера Винреса целых 10 кораблей регулярно курсируют между Лондоном и Буэнос-Айресом, и ни один из них не отряжен для изучения бледных глубоководных тварей. «Ну уж нет», — засмеялся Уиллоуби, — «с меня хватает тварей земных». «Бедные козочки!» — вздохнула Рэйчел. «Без этих коз не было бы музыки, дорогая моя. Музыка тоже не может без коз», — довольно резко отозвался ее отец. А мистер Пеппер продолжил описание белых, скользящих, слепых чудищ, свернувшихся кольцами на песчаных гребнях дна морского. Вытащенные на поверхность, они лопаются. Из-за разницы в давлении их тело разрывается на куски, и внутренности выскакивают наружу. Здесь он был особенно осведомлен и натуралистичен, так что Ридли, почувствовав отвращение, просил его прекратить. Из всего этого Хелен сделала свои выводы, которые оказались довольно мрачными. Пеппер — зануда, Рэйчел — неотесанная девица. Она, без сомнения, жаждет найти, кому бы излить свои секреты. И самым первым признанием, конечно, будет: «Знаете, мы с отцом совсем не понимаем друг друга». Уиллоуби, как всегда, интересуется только своим делом, занят построением собственной империи. Да, среди этих людей ее неизбежно ждут скука и тоска. Однако, будучи женщиной деятельной, она поднялась и объявила, что не знает, как другие, а она идет спать. В дверях она невольно оглянулась на Рэйчел, полагая, что если в комнате две женщины, им следует покидать ее вместе. Рэйчел встала, без выражения поглядела на Хелен и проговорила, чуть заикаясь. «Я выйду, потягаюсь с ветром». Худшие подозрения миссис Эмброуз подтверждались. Она пошла по коридору, пол под ногами ходил ходуном. Приходилось отталкиваться руками то от одной стены, то от другой, и при каждом броске она с чувством восклицала: «О, черт!»